Он вновь начал набирать высоту. Потом тряхнуло и нас. «Ну, Ильмар, молись!» Антуан тихонько засмеялся. «Можешь его преосвященство попросить? Сейчас узнаем, как османы под дулом пулевика работают». Он протянул руку к запалу, повернул его в гнезде. Ничего не произошло. «Провода были прикручены», — воскликнул я. Наш планер медленно терял высоту. А были мы как раз на середине пролива. «Верю», — сказал Антуан. Еще и еще раз покрутил запал. Сзади хлопнуло, и послышался рев толкача. Потише, чем первый, но это, наверное, от того, что расстояние больше. «Гнездо немножко не то», — объяснил Антуан. «Наши мастера, когда запал копировали, сделали его диаметром меньше, понимаешь?» «Нет», — признался я. «Наш запал можно в чужой планер поставить, а их запал в наш никак». Он тихонько засмеялся. «Вскоре мы вновь летели над землей. Далеко по правую руку виднелся морской берег. Планер несся ровно и быстро, покрывая расстояние с чудесной небрежностью». «Когда-нибудь, — сказал Антуан, — не нужны будут дилижансы и нелепые паровые машины, и нелепые паровые повозки умрут, не родившись. Останутся лишь планеры, что понесутся над миром, доставляя людей из страны в страну. Вот тогда, тогда исчезнет зло и непонимание, все людские беды из непонимания друг друга». «Люди и не желают понимать», — возразил я. Антуан помолчал, неохотно кивнул. «Ты прав, Ильмар. Но это трудно — понять всех, ведь понять — значит разделить чужую радость и чужую печаль. А печали в жизни случается куда больше, чем радости. Кто же согласится страдать за других? Принять чужое горе словно свое. Не было и нет такого человека. Сестра-покровительница оплачет твои грехи, искупитель за них покарает, верный друг пожалеет и утешит, мать не перестанет любить, верная жена разделит твои невзгоды, но принять в себя все беды и горести мира, простить все грехи, немыслимо, Ильмар. Я и не спорил. Чего уж тут спорить? Я попытался представить, как это — отзываться на любую боль, возлюбить палача, пожалеть душегуба, простить предателя, немыслимо. «Ты спи, Ильмар», — мягко сказал Антуан. «От того, что ты будешь бодрствовать, мои руки не окрепнут». Покосившись назад, я увидел, что в бомбовой каморе наши товарищи давно уже следуют этому мудрому совету. Распростершись на решетчатом полу, прижавшись друг к другу, спали епископ и его охранник, монах и лекарь. Задремал я. И снился мне сон радостный и легкий, будто по прибытии в Иудею Маркус немедля обрел полную силу, и стали подвластны ему все вещи, что только есть в мире. Триумфально шествовали мы обратно в державу, уже ни от кого не скрываясь и осыпая земли, по которым проходили, драгоценными дарами. Шахты, к радости горняков, вновь наполнялись железом. Потерянные состояния возвращались счастливым наследникам. Самые бедные крестьяне получали из рук Маркуса одежду, деньги, инструменты. Отринув прежнюю веру, склонились перед Маркусом гордые имамы. Император Османский поклялся в вассальной верности. А на границе державы уже ждали нас ликующие толпы, прослышавшие про чудо. Пешком, как и подобает новому искупителю с его свитой, пришли мы в Урбис. Пасынок Божий Юлий возвратил Маркусу святые реликвии со времен первого искупителя в церкви хранящейся, покаялся в грехах, был прощен и удалился в глухой горный монастырь замаливать свое былое неверие. Потом в Версале преклонились перед нами аристократы и сам владетель. Милосердно помиловал Маркус своего венценосного отца и отправил его в тот же монастырь, что и пасынка Божьего. А после стал править державой и империей, не пренебрегая мудрыми советами своих друзей и защитников. Арнольд стал новым начальником над стражей, и после того разленившиеся стражники взялись за ум. Антуан и Жан, пусть уж и жить им оставалось немного, мудрыми советами помогали Маркусу в отрочестве. Хелен, взявшись за армию, твердой рукой навела в ней порядок и прекратила все свары между провинциями, даже непокорную Британию замерив подчистую. Епископ Жерар, приняв пост Юлия, укрепил церковь и прекратил грызню между конфессиями. Простой мадьярский паренек Петр стал таким великим дипломатом, что и гордая Руссия, и жестокие ацтеки признали превосходство державы. И когда скончался от неясных причин хан Михаил, весь руссийский народ пожелал на троне видеть тайных дел мастера Фарида Комарова. Что-то еще во сне мелькало. И то, как Йенс стал паладином, приобщившим к вере самые темные страны, и Луиза покровительством детских приютов и домов для согрешивших девиц, снискавшая общую любовь, и Луи, и кто-то еще, сумевшие Иудею и Китай обратить лицом к державе. В общем, хороший был сон, пусть и слишком уж сбивчивый. И проснулся я радостный и спокойный, будто лежал на мягкой койке дорогой гостиницы, а не скрючился в жестком плетеном креслице мчащегося над морем планера. Позади по-прежнему рычал толкач. Антуан сидел за штурвалом, и повсюду вокруг было море, и наползали с запада тяжелые грозные тучи, в которых беспрерывно бились молнии. Солнце клонилось к закату и светило в тучи наискось, будто подсвечивало фиолетовым и розовым. Ярким мотыльком летел впереди планер Хелен, призывно сверкал на фоне облачной гряды. Это было красиво и грозно, будто на картине, рожденной выдумкой живописца. «Где мы?» — спросил я. «Над Средиземным морем, Ильмар». Голос Антуана был измученным и слабым. «Сколько же я спал? Ну, никак не больше 3 часов». «Раз толкач еще горит». «На Кипр?» — догадался я. «Все-таки на Кипр?» «Кипр остался стороной, Эльмар». Обмирая, я заглянул в его лицо. Но ничего хорошего там не увидел. Антуан был бледен, глаза его слезились. Пальцы на штурвале совсем побелели. «Нам еще долго?» «Толкач вот-вот выгорит». «А берег тоже вот-вот появится». Антуан посмотрел на меня. «Нет. Как увидишь берег, лететь еще 1/4 часа. Не дотянем». Я глянул назад. Вроде как все спали. «Нет. Жерар лежал с открытыми глазами, слушал наш разговор. «Как же так?» — прошептал я. «Почти добрались. Надо было лететь на Кипр. Но Хелен слишком уверовала в себя». Планер Летуньи все мчался и мчался вперед. «Понимает ли она, что мы не успеем? Должна понимать, не маленькая. Сейчас погаснет толкач ее планера. Они начнут терять высоту и упадут в морскую пучину. А мы еще минуту-другую будем лететь, прежде чем настанет наш черед. Антуан, берег!» Я даже привстал, когда понял, что горизонт обрел твердь. «Клянусь тебе, берег!» Летун всмотрелся, покачал головой. «Я не вижу. Там берег, клянусь! Если еще 10 минут проработает толкач, мы долетим».